Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком Ольгой Игоревной Елисеевой, замечательным писателем, продолжаем беседу о Крымской войне, причем о той ее стороне, которая обычно не освещается в учебниках и популярной литературе, а именно, так сказать, о том, что происходило за занавеской большой политики и большой дипломатии. Итак, мы перебрали почти всю коалицию, коалицию вооруженных противников России и дипломатических противников. Осталась Франция, ее роль вот в этом союзе.
Здесь нужно сказать вот о чем. Франция прекрасно понимала и очень надеялась на то, что Османская империя, независимо от того, находится она в коалиции или нет, начнет опадать, начнет дробиться. У Франции всегда и очень длительное время, начиная с Наполеона I, были притязания на Египет. Управлять и руководить Османской империей таким образом, крупные, вручая ей денежные субсидии и так далее, руководить нужно было так, чтобы эта страна пришла в ничтожество, на самом деле, и осталась ни с чем. Но есть еще один очень серьезный момент. Дело в том, что во Франции побеждает очередная революция. Во Франции было много революций. Во Франции на престоле Наполеон III. России крайне неприятно то, что во Франции есть снова император, который носит имя Наполеон.
Ну, в сущности, мы столько воевали с предыдущим
угроза,
Наполеоном.
Угроза для нас. И как бы вот все попытки Франции с нами прийти вот в такое, ну, сердечное согласие. Знаете, сердечное согласие крупных держав – это когда все немножечко держат за спиной скрещенные пальцы, да, а иногда кинжал. Вот прийти с нами в сердечное согласие натыкаются только на одно. Ваш император носит имя не короля, а императора. Значит, он претендует на территории, на которые когда-то претендовала наполеоновская Франция.
Ну, проще скажем, которая когда-то силой оружия поставил под контроль Франции революционный император Наполеон I.
Да, естественно. И Николай I отказывается, обращаясь к Наполеону III в письмах, писать ему «Вашего Величества, дорогой брат». Это, конечно, он пишет «Ваше Величество, искренний друг». Причем этот искренний друг всегда советует Вашему Величеству отречься от престола и вернуть во Францию нормальную христианскую монархию. Мы не будем забывать, что Наполеон III вовсе не христианин в душе. Это член крупной масонской ложи и Востока Франции. И ему, для него вот эти вот христианские амбиции, которые так или иначе демонстрируются, на самом деле, и подчеркиваются, они, на самом деле, для души императора ничего не дают. Тем не менее, на внешнем уровне играется постоянно одна и та же игра. Мы поддерживаем Рим. Вспомните, как Наполеон I пытался поддержать римского папу. Рим поддерживает нас. Поводом к Крымской войне является спор о ключах от храма гроба Господня. Они должны были находиться в руках у православного семейства, которое ни в коем случае не передает их никому другому. Их пытаются за большие деньги, на самом деле, врученные Франции, передать католическим священникам. Архиепископ Парижа, когда начинается Крымская война, объявляет объявляют новый крестовый поход. Здесь, в России, тоже настроения очень странные. Причем, заметьте, не у православной общественности, а у той общественности, интеллигентской общественности, которая начитала Сведенборга перед этим, которая активно занималась тыловерчением. Вот у нее тоже такое вот своего рода истерия. Новый крестовый поход. И мы столкнемся с Европой в этом новом крестовом походе. Опомнитесь, ни ваш император, который искренний христианин, ни православная церковь ни о каком крестовом походе не говорит. Это умонастроение людей оккультных, совершенно оккультные силы стремятся показать и вызвать вот это вот состояние ажиотации среди людей. Но, вот наша Франция хочет Египет, она хочет его и хочет. Она хочет, чтобы был закрыт проход военным судам русских через Турцию, она хочет контролировать Турцию. Вот чего хочет Франция.
Итак, резюмируем. Для Франции, ну, в частности, для сил, которые стоят за Наполеоном III, за этой частью общественности, стоит интерес, во-первых, к тому, чтобы присоединить часть владений Турции, или, во всяком случае, поставить их под полный контроль Парижа. Во-вторых, оказаться в роли единоличного господина в отношении дряхлой, рассыпающейся уже Турецкой империи, когда-то могущественной, а ныне уже находящейся в состоянии глубокой болезни. И, наконец, в-третьих, в принципе, само столкновение монархии христианской на Востоке, традиционной, и монархии, которая очень далеко ушла от этого состояния и фактически находится на противоположном полюсе религии и политики, было просто органичным, они не могли до конца договориться. Это было, ну, скажем так, как попытка договориться, говоря на разных языках. Как если бы дипломаты говорили с одной стороны на японском, другом на венгерском и пытались друг друга понять. Это, в принципе, невозможно.
В данном случае они говорили по-французски, но каждый имел в виду свое, потому что действительно понять друг друга абсолютно невозможно. Этот момент, узловой момент, столкновение цивилизаций двух совершенно разных по своему мироощущению цивилизаций, и вот он произошел в Крымской войне. Давайте с вами посмотрим вот на какой момент в Крымской войне. Казалось бы, вот для русских политиков, на самом деле, после войны 12-го года, после череды неприятных войн, последовавших за восстанием декабристов...
Но победных войн.
Вот после всего этого, ну, можно было вздохнуть и сказать, мы живем в послевоенном мире, давайте решать свои вопросы. И вот мы давайте решали свои вопросы с крепостным правом. Мы очень долго их решали. А оказалось, что мы живем в межвоенном мире между одной войной и другой войной. Расслабляться ни в коем случае нельзя. А что такое мы расслабились? Что такое? Это в первую очередь касается нашего вооружения, наших отсутствующих пароходов, наших отсутствующих нарезных ружей. Понимаете, можно закрутить все гайки, усилить крепостное право, в советское время говорили крепостной гнет, получать очень большие деньги в казну и на них проводить перевооружение, военное перевооружение. Можно попытаться те же самые деньги направить на выкуп крестьян вместе с землей и увеличение таким образом количества государственных крестьян. Затем провести реформу государственных крестьян и отпустить их на волю.
Фактически сделать свободными людьми вместо положения, ну, фактически живого имущества у частных владельцев.
Да, потому что государственные крестьяне, это они принадлежат не только государству, но их число, их количество увеличивается за счет покупки частновладельческих крестьян.
То есть, если я правильно понимаю, произошло следующее. Николай I... даже в условиях ведения этих многочисленных и тяжелых войн постарался поступить милосердно в отношении крестьян. Огромное количество частновладельческих крестьян оказалось выкуплено, фактически получило свободу,
да.
Определенные права на самоуправление,
да.
Даже, насколько я помню. Но эта реформа стоила чудовищно дорого. И вот, условно говоря, на ружья нарезные и на пушки денег не хватило. Еще бы несколько годков, и, может быть, хватило бы, казна бы вышла бы из штопора. Но вот не успели.
Дело в том, что у нас произошло перевооружение. Непосредственно перед войной происходит перевооружение на капсульные ружья. Незадолго до начала Крымской войны цесаревич Александр Николаевич, будущий Александр II, освободитель крестьян, ездил в Европу и участвовал, в том числе в Пруссии, он участвовал в стрельбах, где были показаны нарезные ружья. Они показали себя там плохо, потом их довели до ума немножечко.
Они стали лучше.
Но цесаревич приехал домой и объяснил родителю, что нарезные ружья не точно стреляют.
Ну, тут определенная сложность. Даже сейчас военные специалисты говорят о том, что нарезные ружья на том этапе, в середине 19 века, еще вызывали сомнения у самих пехотных командиров. Уж больно долго они заряжаются, уж больно это неудобно, и в русской армии сомневались, перевооружать, не перевооружать. Если перевооружать, то какой процент армии теми ружьями или другими? Да и денег не хватает.
Понимаете, мы слишком доверяемся фразе из Лисковского «Левши» о том, что в Англии ружья кирпичом не чистят, храни бог войны, они стрелять не годятся. Друзья мои, не дурно было бы не только мультфильм посмотреть, но и целиком почитать Лисковского «Левшу». Там о государе много добрых слов сказано, в том числе. И англичане, конечно, ружья кирпичом не чистили. Ну и у нас далеко не все чистили кирпичом. Проблема состояла в том, что мы перешли на капсуль в то время, когда в Европе наши противники будущие перешли на нарезные ружья, дальность которых гораздо больше. Но мы второй раз себе позволить перевооружить армию не могли. У нас не хватает денег в связи с той самой крестьянской реформой, о которой я вам говорила. 20 миллионов человек получают свободу. Вы знаете, мне приходилось неоднократно задавать вопрос своим собственным студентам. А вы что бы предпочли? Свободу для вашего прапрапрапрадедушки или победу? И много лет подряд студенты отвечали мне: ну, конечно, свободу. Я говорю: ребята, горжусь вами, горжусь изо всех сил. Совсем недавно, в прошлом году, я услышала другую фразу. Я услышала фразу «потерпят». Это о чем говорит? О том, что мы с вами перешли в состояние внутренней мобилизации. Потерпят, потому что поубивать нас всех могут. Значит, нужно было перевооружаться. А наша элита чувствовала себя в послевоенном мире. Она не предполагала такого страшного, возможно, удара по себе. Или хотела, предполагала большую внутреннюю силу.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем обсуждение Крымской войны с историком и писателем Ольгой Игоревной Елисеевой. В сущности, хотелось бы добавить, что перевооружение шло просто несколько медленнее, чем хотелось бы. Те же самые пароходы в русском флоте присутствовали. Там были десятки пароходов, в том числе достаточно сильных в военном отношении. Другое дело, что этих десятков не хватало, нужно было больше. Однако, вместе с тем, хотелось бы помянуть одну важную деталь. Ведь первый в мире бой между пароходами выигран был русским кораблем «Владимир», который находился под командой адмирала Корнилова и капитана Бутакова. И в этом бою в рамках Крымской войны был захвачен турецкий пароход «Первоаз Бахре». Это вошло в анналы военно-морской истории. В связи с этим сейчас в эфире прозвучит тропарь равноапостольному князю Владимиру, ну, собственно, небесному патрону этого корабля-победителя. Итак, Ольга Игоревна, вы ведь сказали в начале передачи о том, что Крымская война, о которой так много сказано в учебниках, научно-популярной литературе, что она проиграна, проиграна позорно, все-таки в действительности не была в чистом виде поражением России, она не была по-настоящему проиграна. И, насколько я помню, вы вкладывали в это следующий смысл. Когда-то коалиция западноевропейских держав, прежде всего Англии и Франции, и так или иначе сочувствовавшие им, Австрии прямо по дипломатическим каналам, помогавшие им державы Центральной Европы, после долгой, тяжелой, страшной войны, после гибели сотен тысяч людей, после сражений, в некоторых выигрывала российская армия, российский флот, в некоторых выигрывала коалиционная армия, коалиционный флот, все-таки не получили желаемого, что результат войны и заключенный по ее итогам мирный договор был для нас ущербом, но не был выполнением замыслов, ну, скажем, того же лорда Пальмерстона.
Мы должны с вами понимать, что война шла и на Балтике, и в Белом море, и происходила осада Петропавловска-Камчатского. Россия вынуждена была держать свои военные силы и под Петербургом, и на севере, и около Петропавловска-Камчатского. Но мы оказались таким человеком, который растянут по всей карте. Нам исключительно трудно было в этой связи. А теперь давайте посмотрим. Враг прошел в Россию. Когда-то Екатерина Великая в ожидании возможной потери Крыма писала Потемкину: «Империя и без Крыма останется империей». Не хотелось бы терять Крым, на самом деле. Очень бы не хотелось. И Николаю Первому тоже не хотелось терять этот полуостров. Но, тем не менее, давайте посмотрим. С 1953 года идет война. К 1955 году чем у нас... что у нас берут союзники-то всерьез?
Южную часть Севастополя.
Вот. Они воюют 2 года практически, чуть меньше... И занимают полгорода, друзья мои.
Я бы еще сказал, что на Балтике действие огромного флота союзников было просто вызывающе слабым и бездеятельным. Никаких серьезных достижений не удалось добиться, истратив огромные деньги.
Вокруг осада Соловецкого монастыря, это действительно славная страница в истории Соловецкого монастыря, но это очень позорная страница в истории английского флота. Потому что, ну, Соловецкий монастырь просто отбился, монахами отбился от флота, от английской эскадры, которая подошла. Тем не менее, ну вот у нас союзники берут полгорода. Давайте плакать. Можно продолжать войну, в принципе. Можно войну сворачивать. английские и французские союзники под Севастополем, там уже холера косила ряды, было очень холодно, продовольствия не хватало, находится на грани эвакуации. Если бы, как бы, вот положите эту войну на историю войн, которые мы выиграли. Войны 1812 года и последней Отечественной войны, которую вы хорошо все знаете. И вы увидите, что враг глубоко проникает в Россию. А тут вот побил по краям и отскочил, откровенно говоря. Империя стала сильна и грозна внутри самой себя. Да, очень тяжелое испытание, плохое испытание. Но разве враг прошел до Москвы?
Итог, что же мы потеряли-то вот в данном случае?
В данном случае мы...
Да, и, кстати, напомню, что на Турецком фронте мы
Карс
даже
мы взяли.
Взяли Карс и продвинулись очень глубоко вглубь Турецкой империи.
Очень глубоко мы на Кавказском фронте продвигаемся. То есть, на самом деле, если бы война продолжалась...
Исход ее не ясен был.
Исход ее глубоко не ясен. Решили не уже не ударяя лицом в грязь, остановить ее. При каких условиях мы остановили войну? Достаточно тяжелых для нас. Мы не можем иметь крепостей на Черном море, и мы не можем иметь на Черном море флота. Поэтому флот перегоняется в Азовское море. Вот те остатки, который у нас есть, потому что при обороне Севастополя старый флот был затоплен, чтобы корабли не вошли в бухту. Действительно героическая оборона, действительно, по-настоящему героическая. Чтобы корабли не вошли в бухту, флот затоплен, и мы можем на Азовском море строить корабли.
Ну, а в 70-х годах будет это условие ликвидировано дипломатическим путем, и флот опять начнет возрождаться.
Флот начнет возрождаться, и крепости мы снова построим. Вот ситуация, при которой Россия не потеряла всех тех территорий, на которые претендовал лорд Пальмерстон от имени Англии и вся коалиция наших противников. А теперь... Представим себе другую ситуацию. Мы с вами говорили о том, что в Петербурге были довольно странные настроения. А уж какая истерия царила в Лондоне и Париже, это представить себе невозможно. Даже оппозиционер князь Вяземский написал печальное стихотворение англичанке о том, как вот все разрушено в наших взаимоотношениях, в то время как Россия ничуть не виновата в происходящем. Надо иметь в виду, что в Англии очень были недовольны результатами данной войны. Она называется в английской историографии «Восточной войной». И так же, как в наших учебниках, пишется, что Крымская война позорно проиграна. В английских учебниках пишется, что Восточная война, проигранная Англией. Вот англичане считают ее проигранной войной. В своих учебниках.
Ну, скажем так, задача не выполнена.
Задача не выполнена. Задача обрушить империю, ну, не состоялась, откровенно говоря.
Ну что ж, я надеюсь, что мы вдвоем с Ольгой Игоревной оставили достаточно обоснованное, во всяком случае, достаточно обоснованное впечатление о Крымской войне, что история ее по-настоящему до сих пор не написана, и что история, которая попала в практику преподавания в школе, даже где-то на вузовской скамье. В общем, это вариант, который к настоящему времени несколько устарел и во многом нуждается в пересмотре. Но помимо этого я хотел бы сегодня затронуть тему приятную. Собственно, для Ольги Игоревны тема очень приятная, поскольку она, как специалист по эпохе конца 18-го, первой половины 19 века, получила блистательное подтверждение своих знаний и своего реноме в мире историков. На экраны центрального телевидения выходит ее фильм, посвященный декабристам, вернее, насколько я помню, это даже такой мини-сериал. Ольга Игоревна, буквально пару слов об этом событии. Ведь оно целиком и полностью связано с нашей сегодняшней темой. Начиналось Николаевское правление с выступления декабристов. к счастью, счастливо ликвидированного, закончилась Крымской войной, в которой Россия выдержала тяжелейший удар. И я думаю, будет правильным, если мы из конца правления на пару минут вернемся в его начало.
Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. У меня действительно произошло маленькое чудо в моей жизни. Не будем называть этот фильм только моим ни в коем случае, потому что этот фильм снимала студия «Бабич Дизайн» и его режиссер Максим Беспалый. Я очень благодарна этим людям. Я работала здесь как сценарист и как историк-консультант в этом фильме. Фильм был закончен уже фактически пару лет назад, и вот, наконец, он вышел. Я очень благодарна всем людям, которые старались и помогали создать этот фильм. Я очень благодарна актерам, которые сыграли и терпеливо ждали эти два года, так же, как и мы с режиссером. И низкий поклон всем, кто помогал этому фильму продвинуться.
Я так понимаю, что и в этом фильме дана неортодоксальная история декабризма, которая устоялась в советское время, и многие вещи, которые 30 лет, 50 лет назад казались очевидными с чисто идеологической, может быть, точки зрения, будут звучать иначе.
Мне представляется, что вот назрело время попытаться посмотреть на события прошлого не с точки зрения политических участников этих событий, а с точки зрения простого человека. У нас исключительно много людей погибло на Сенатской площади, и зевак самых обычных, таких как мы с вами, которые вышли из дома увидеть, что происходит, и в этот момент с ними произошло. Жизни дальше у них уже не было на самом деле. И вот достаточно показать людям то, что может с ними произойти, с их семьями, если они позволят своей стране соскользнуть в гражданскую войну, для того, чтобы просто люди задумались, а стоит ли. Хорошо, ну, то руководство страны, в данном случае императорской России, которое предотвращает гражданские войны, которое призывает к миру внутри страны, потому что во время мира, мир — это огромная цивилизационная ценность, накапливаются средства, накапливается наше с вами имущество, а во время гражданской войны оно, к сожалению, разбазаривается, уничтожается, и не только люди, но и ценности. Поэтому я думаю, что посмотрите, может быть, вы будете иного мнения, но мне представляется, что пора уже не только постоянно воевать душой на стороне романтизированных декабристов, а подумать, что нам-то, как простым людям, это все несет.
Благодарю вас, Ольга Игоревна. Я думаю, это была чрезвычайно ценная добавка к тому, о чем мы говорили, рассматривая закат царствование Николая Первого, и я со своей стороны хочу добавить несколько слов. Я уже когда-то этот фильм смотрел, и надо сказать, что, зная его содержание, я хотел бы подчеркнуть очень высокую научную составляющую фильма. Каждое высказывание в нем сделано обоснованно, сделано на основе исторических источников. А сейчас мне осталось поблагодарить Ольгу Игоревну. Спасибо.
Спасибо вам.
И сказать слова прощания вам, дорогие радиослушатели. Большое вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».